новостями вас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 1 декабря, вторник. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Олег Львов. И вот главные темы нашей программы. В Москве проходит 3-й конгресс соотечественников. Организаторы отказали в аккредитации журналисту «Радио Свобода». Продолжается расследование катастрофы Невского экспресса. Основной остается версия теракта. В центре Москвы проходит акция в защиту утрижского заказника. Сегодня началось пленарное заседание Совета судей России. А суд в Лондоне рассмотрит дело об экстрадиции российского бизнесмена Евгения Чичваркина. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве открылся 3-й Всемирный конгресс соотечественников. Первый проходил в 2001 году в Москве, второй в 2006 году в Петербурге. А на этот конгресс российские власти традиционно пригласили активистов зарубежных организаций российских соотечественников. Всего за пределами России сейчас проживают порядка 30 миллионов человек из числа бывших соотечественников. 2/3 из них живут в странах, входивших ранее в состав Советского Союза. По официальной информации, на 3-м конгрессе соотечественников делегаты будут обсуждать вопросы сохранения и расширения русскоязычного пространства, проблемы, с которыми сталкиваются проживающие за границей российские граждане, и больную для сегодняшних российских властей тему фальсификации истории в ущерб имиджу России. Однако нашему корреспонденту Карену Агамирову присутствовать при этой дискуссии не довелось. Он общался с делегатами на улице при входе в Дом Союзов.
Москва, 9 утра. У колонного зала Дома Союзов столпотворение делегатов 3-го Всемирного конгресса соотечественников. Радио «Свобода» в аккредитации было отказано. Сотрудник отдела информации и печати Министерства иностранных дел России Михаил Мелих выдвинул две версии – нехватка мест и отсутствие заявки, которая, подчеркнем, была направлена по адресу и в срок. Пришлось довольствоваться тем, что есть, и работать на улице. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин, ветеран движения соотечественников.
Конгресс соотечественников начинался в великие времена, в 91-м году. Ваш покорный слуга был одним из организаторов этих конгрессов. Так сложилось, что лучших людей России выгнали в 17-м году и пригласили как раз на праздник по случаю ликвидации коммунистического режима. Вот с тех пор конгресс соотечественников происходит, люди приезжают, беседуем, идет диалог. Какие-то вещи решаются, какие-то, к сожалению, задерживаются. Например, у соотечественников есть серьезные проблемы, связанные с облегчением визового режима, проблемами гражданства в ряде стран, с паспортами, какие паспорта иметь здесь, заграничные или внутренние. Но это жизнь, диалог идет, и это хорошо.
Ряд экспертов считает, что российские власти используют организации соотечественников в странах СНГ для дискредитации неугодных им режимов, что и подтверждает заявление вице-президента Союза российских соотечественников в Грузии Веры Кузнецовой.
Это огромнейший форум, большой праздник для нас, во-первых. Во-вторых, встреча с добрыми друзьями со всего мира. Одинаковые проблемы сохранения русского языка, русской культуры решаются по реализации госпрограммы оказания добровольного содействия переселения российских соотечественников в Россию. Очень тяжело, очень сложно решается вот в таких странах, как Грузия, Прибалтика, проблема сохранения русского языка, где идет явное давление и подавление всего русского. Политические задачи, конечно же, решать в таких государствах, как Грузия, сложно. Мы просто даже не беремся ради спасения своей же жизни, скажем так.
Руководитель Министерства иностранных дел Сергей Лавров обещал, что в работе 3-го Всемирного конгресса соотечественников примет участие президент России Дмитрий Медведев, но пока приветственное слово прислал премьер-министр Владимир Путин. Он выразил надежду, что 3-й Всемирный конгресс соотечественников будет способствовать решению задач сохранения богатейшей отечественной культуры, русского языка, укреплению общего информационного пространства, развитию полнокровного взаимодействия между соотечественниками и исторической родиной. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в столице и еще в нескольких российских городах стартует акция за создание заповедника Утриш. Сейчас уникальный реликтовый можжевелово-фисташковый лес на Черноморском побережье существует в статусе заказника. И до 2010 года правительство России должно было принять решение об организации здесь заповедника. Но в реальности речь об ужесточении охраны заповедной территории не идет, даже наоборот. Это и стало поводом для акций протеста. Одна из них проходит в Москве на Чистопрудном бульваре. Там находится наш корреспондент Тамара Лиленкова. Тамара, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Я на Чистопрудном бульваре. Сейчас собрались где-то человек 20 волонтеров. Они начинают разворачивать плакаты. Приехали барабанщики. Народу не так много. Я немножко напомню про ситуацию и, собственно говоря, против чего протестуют ребята. Дело в том, что когда почти год назад началось строительство так называемой противопожарной дороги, заповедники, вернее, заказники Утриш, ребята выступили живым заслоном против дорожной техники, и так получилось, что им показали план этой дороги, и они убедились, что буквально в центре уникального заповедника должно быть построено такое вот большое здание. Ну, скорее всего, это оздоровительно-спортивный комплекс, и, как они предположили, управление делами президента России. Точного подтверждения этому нет, но судя по тому, что из заказника хотят выделить специально заповедник Утриш и каким-то образом спуститься дорогами к морю, то есть это большой Утриш и Абрауские заказники, из них выделяется один такой кусок, якобы наиболее ценный. Надо заметить, что несколько лет назад уже проводили какие-то строительные работы и велись дороги, вырубили несколько сотен деревьев, среди них можжевельники и фисташки, причем, посмотрев по срезу, убедились, что деревьям 800 лет. Сегодня проходит эта акция не только в Москве. Люди участвуют в акции не только те, кто когда-то ездил в Утриш и знают, что это такое. Это люди просто неравнодушные. Год назад собрали почти 15 тысяч подписей в защиту уникальной экосистемы Утриша. И ребята надеются, что сегодняшние слушания, которые пройдут в Анапе, все-таки как-то определят статус и заповедника, и всего заказника как единого экологического целого. Евгения.
Спасибо. В эфире «Радио Свобода» была наш корреспондент Тамара Лиленкова. Сегодня в столице и еще в нескольких российских городах проходит акция за создание заповедника Утриш. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Напомню, кратко новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Сегодня пройдут первые похороны погибших в результате катастрофы поезда «Невский экспресс». В России с 1 декабря более чем на 30% повышается базовая часть трудовой пенсии. Суд в Лондоне начнет рассматривать запрос Генеральной прокуратуры России об экстрадиции бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. В Риге у здания Сейма более 3000 человек участвуют в акции против введения новых налогов. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров. Американский час». Это интервью с необычными собеседниками, а также рассказ обо всех существенных событиях, которые происходят в культурной жизни США. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в Москве началось очередное пленарное заседание Совета судей Российской Федерации. Это постоянно действующий орган судейского сообщества. Он собирается не реже 2 раз в год. И внимание к судейскому сообществу обеспечивают прежде всего постоянные дискуссии в обществе о путях совершенствования судебной системы. Судя по предварительной информации, после вчерашнего заседания Президиума Совета судей на пленарном заседании будет обсуждаться, в частности, вопрос судейской этики и открытости судов, информирование об их деятельности. Сейчас на заседании Совета судей работает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Она поделится с нами подробностями. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Вот как раз в этот момент начался доклад по вопросу, касающемуся изменения Кодекса судейской этики. А до этого выступили председатели Верховного суда России Вячеслав Лебедев и председатель Высшего арбитражного суда Антон Иванов. Он, в частности, предложил разработать процедуру, которая позволит реагировать на сообщения об оказании давления на судьях. По словам Иванова, в Уголовном кодексе Российской Федерации сейчас уже есть статья, которая предусматривает ответственность за воспрепятствование правосудию, но председателю Высшего арбитражного суда неизвестно ни одного факта возбуждения уголовного дела по этой статье. И в этой связи Антон Иванов предложил расширить полномочия судей, позволив им самостоятельно возбуждать уголовные дела за воспрепятствование правосудию в случае, если на них оказывается давление. Он также предложил увеличить госпошлину, чтобы с исками на небольшие суммы люди не обращались в суды. А сейчас до 90% споров попадает в суды без возможности предварительного урегулирования. И именно поэтому Антон Иванов отметил, что очень важно, что сейчас разрабатывается законопроект, который позволит использовать досудебные процедуры, такие как медиация. Например, это вот все это он говорил к вопросу о нагрузках на судей. Ранее советник президента Вениамин Яковлев говорил, что в среднем в России на одного судью приходится до 700 дел ежегодно. И, конечно, при такой нагрузке невозможно их, просто физически невозможно тщательно рассматривать все суда, все дела. А председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сегодня говорил о гуманизации, необходимости гуманизации уголовного законодательства в России и обеспечении доступа к правосудию. Сегодня это ключевая тема, и в частности будет рассматриваться вопрос о том, как создать наиболее оптимальный и удобный механизм публикации текстов судебных решений в интернете. Сейчас уже есть система ГАЗ-правосудия, которая работает уже около 2 лет, но вот ее будут оптимизировать, чтобы любой гражданин России смог в любое время зайти на сайт судебного департамента или на сайт суда и прочитать решение любого из судов, которое было вынесено в Российской Федерации.
Марьяна, спасибо. В эфире «Радио Свобода» была Марьяна Тарачешникова. Сегодня в Москве началось пленарное заседание Совета судей Российской Федерации. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в Лондонском Вестминстерском магистратском суде рассматривается дело об экстрадиции бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина по запросу российской генпрокуратуры. В прессу просочилась информация, что британская королевская прокуратура намерена отвергнуть утверждение Чичваркина, что возбужденное против него в России уголовное дело политически мотивированное. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Напомню, что бежавший в Лондон бывший совладелец московской компании «Евросеть» Евгений Чичваркин обвиняется российской генпрокуратурой в соучастии в похищении сотрудника его компании Андрея Власкина и вымогательстве у него крупной суммы денег. Непосредственно совершившие эти действия и арестованный вице-президент Евросети по безопасности Борис Левин и его заместитель Андрей Ермилов показали на следствии, что действовали по приказанию Чичваркина. Сам Чичваркин заявляет, что возбужденное против него уголовное дело политически мотивировано, возможно, с целью отнять у него бизнес. По информации газеты «Коммерсант», британская королевская прокуратура намерена оспорить в суде утверждение адвокатов Чичваркина о политической мотивированности его дела и согласиться с российской генпрокуратурой в обоснованности выдвинутых против него обвинений. Так что теперь все зависит от позиции судьи, который должен решить, должен ли бывший совладелец Евросети быть экстрадирован на родину, чтобы предстать там перед судом. Адвокат Евгения Чичваркина Юрий Гервис в интервью «Радио Свобода» настаивает на политической мотивированности дела.
Почему в отношении одного собственника идет уголовное преследование, а другой собственник Евросети, который мог бы быть привлечен к той же самой уголовной ответственности и в таком же положении находится по всем обвинениям, он не привлекается.
Что вам известно об обвинениях против Евгения Чичваркина в его причастности к похищению Власкина?
У него нет никакой причастности к данному преступлению. Он является учредителем, поэтому он виновен во всем, что делает. Такова логика связи. У него есть уверенность, что английский суд примет справедливое решение.
Говорил адвокат Евгения Чичваркина Юрий Гервис. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Перед тем, как оказаться в Лондоне, бизнесмен Евгений Чичваркин стал известен российской публике, во-первых, как весьма эксцентричный мультимиллионер, во-вторых, как потенциальный лидер московского отделения партии «Правое дело». Были даже разговоры о том, что Чичваркин, прежде чем уехать из страны, успел уже помочь молодой партии серьезной суммой денег. С одним из руководителей «Правого дела» Георгием Бофтом о деле Евгения Чичваркина побеседовал Данила Гальперович.
Как в «Правом деле» относятся к всему делу Чичваркина? Насколько вы считаете его политически мотивированным, насколько вы считаете его запутанным?
Я за всю партию говорить не буду. Там больше 60 тысяч человек. Я их всех не опрашивал. Мое личное отношение к этому, я сожалею, что так получилось, потому что он действительно неординарный человек, креативный, интересные идеи, он мог быть полезен. Я думаю, что там больше все-таки вот мотивации, которая связана с его взаимоотношениями с правоохранительными органами, и милиционерами, и дело, уходящее корнями вот в кражу мобильных телефонов. Это если говорить о мотивации. Я думаю, что ноги растут оттуда.
Насколько соответствует действительности, что он успел выделить деньги на строительство партии до того, как отбыл из России?
Это не так.
Если говорить о нынешнем лондонском разбирательстве, как вам кажется, может ли это стать первым за долгие годы случаем, когда Лондон выдаст Москве предпринимателя?
Есть ряд обстоятельств, которые могут этому действительно способствовать, и есть ряд обстоятельств, которым этому будут препятствовать. Что этому может способствовать? То, что вот обвинители по этому делу, тамошние обвинители, да, они скажут, что здесь нет политики. И тем самым это дело чисто такое уголовно-криминальное. Может быть, ему удастся это доказать. Может быть. Но против того, чтобы выдавать, работает, например, такая вещь, как дело Магнитского. То есть могут не выдать. Если не выдадут, то мне кажется, что решающим аргументом против выдачи будет сыграть отсутствие гарантий справедливого разбирательства, жестокое обращение в местах предварительного заключения, отсутствие гарантий для здоровья подследственного. Дело Магнитского – самый веский аргумент смерти его в СИЗО до приговора суда. Самый веский аргумент против выдачи. Даже никакой политики не надо. Мне кажется, именно важным подчеркнуть то обстоятельство, что нашему правосудию, правоохранительным органам, в большей степени мешает добиться успеха в спорах с зарубежными коллегами подобного рода, прежде всего отсутствие веры у этих зарубежных коллег, что в России проводится честное судебное и следственное разбирательство.
В эфире «Радио Свобода» был сопредседатель партии «Правое дело» Георгий Бофт. Суд в Лондоне рассматривает сегодня дело об экстрадиции российского бизнесмена Евгения Чичваркина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Московские власти вновь решили открыть на юго-западе российской столицы Черемушкинский рынок. Он должен возобновить работу в 2010 году, а ранее правительство Москвы планировало построить на этом месте большой торговый центр с экраном-телевизором во весь фасад здания. Однако из-за кризиса проект реализовать не удалось. Эксперты предполагают, что после ремонта рынка в Черемушках цены на продукты здесь будут значительно выше, чем на других рынках столицы. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахова.
Мэр Москвы Юрий Лужков решение о преобразовании Черемушкинского рынка принял еще в 2001 году. Позже рынок закрыли под предлогом санитарной обработки. Сохранять рынок не планировали. Огромное здание общей площадью в 7500 квадратных метров собирались взрывать, но по просьбе жителей района стали разбирать его вручную. Привести в нормальное состояние уже разобранное наполовину здание рынка трудно. Постараемся это сделать в короткие сроки, выступая в эфире программы «Вести Москва», сказал префект Юго-Западного административного округа Алексей Челышев.
Есть сегодня техническое исключение, какие работы там необходимо сделать по этому старому зданию, поскольку его уже практически начинали разбирать. Мы им согласовали сегодня срок в один год, и они один год могут спокойно функционировать.
Черемушкинский рынок был построен в начале 60-х годов и отличался от других новой по тем временам конструкцией крыши здания, высоким сводом. После того, как в апреле прошлого года торговую точку закрыли, здесь планировали построить многофункциональный торгово-развлекательный комплекс. Предполагалось, что в новом здании разместят сельскохозяйственный рынок, гостиницу, административно-бытовые помещения, развлекательный центр, а также подземный двухуровневый паркинг. Но главной отличительной чертой комплекса должен был стать так называемый телевизор. Согласно проекту, весь фасад закрывал бы огромный светодиодный экран. На нем планировали показывать художественные инсталляции и рекламу. Но грандиозным планам мэрии помешал кризис. Говорит главный архитектор проекта «Реконструкция» реконструкции Черемушкинского рынка Евгений Вдовин.
У каждого объекта своя судьба. И вроде ты ждешь, вот-вот он пойдет, будет построен, он может быть не построен, и наоборот. Проект, про который ты забыл, смотришь, а он оживает, да и строится. Поэтому тут очень трудно сказать. Объект крупный, много нюансов, ну, в частности и финансовых.
Ситуация с закрытием рынков типична для Москвы, считает координатор по торговле Всероссийского движения за честный рынок Роман Жигульский. По его данным, только в этом году в Москве было сокращено более 50 рынков. Он уверен, что и реконструированный торговый комплекс в Черемушках просуществует недолго.
Через 3 года обещают построить вместо рынка в Черемушках некий торговый комплекс «Телевизор». Причем никто не задумывается, насколько такой огромный кран может мешать жителям, которые живут в близлежащих домах. Видимо, они вынуждены будут круглые сутки смотреть рекламу. На самом деле, сейчас, после того, как рынок оказался закрыт, местные жители уже ощутили на себе все прелести отсутствия продовольствия. И плодово-овощную продукцию теперь они уже практически купить не смогут. А после того, как построят рынок, естественно, если там даже и будет плодово-овощная продукция, то она будет в разы дороже, поскольку те деньги, которые будут вложены в это здание, естественно, они должны будут как-то окупаться. И, естественно, это все ляжет на плечи потребителя. Поэтому, конечно, целесообразно, наверное, все-таки не уничтожать рынки в Москве. Может быть, как-то их модернизировать, делать более привлекательными. Но все-таки это должны быть, наверное, традиционные рынки, а не те торговые комплексы, которыми сейчас просто завалили нашу Москву. Там, где торговый комплекс, там всегда высокие цены, там всегда автомобильные пробки и негде поставить машину. Ну, наверное, московскому правительству уже пора подумать о том, чтобы прекратить строить этих монстров в Москве.
Открытие рынка власти называют временным явлением, но, по крайней мере, 1 год этот рынок будет функционировать, заверил префект Юго-Западного административного округа столицы Алексей Челышев, сообщает агентство News.ru.com. Как только позволит финансирование, чиновники попробуют реализовать прежнюю идею об открытии многофункционального комплекса. Такие крупные торговые точки планируют открыть на месте снесенных рынков. Согласно федеральному закону, в России к 2011 году все рынки должны быть аннулированы, о чем напомнил координатор по торговле Всероссийского движения за честный рынок Роман Жигульский. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей «Время гостей» на радио «Свобода». Ведущий передачи Михаил Соколов. О возможных вариантах модернизации в России беседа с академиком Российской академии наук, проректором Российской экономической школы, президентом новой экономической ассоциации Виктором Полтыровичем. Напомню, ведет программу Михаил Соколов. Сразу после выпуска новостей продолжается расследование катастрофы Невского экспресса. Основной остается версия теракта. Сейчас в Москве 12:30. Информационная программа «Свобода в полдень» продолжится после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России с 1 декабря более чем на 30% повышается базовая часть трудовой пенсии. Сообщается, что средняя трудовая пенсия в стране после повышения составит 6280 рублей. Сегодня пройдут первые похороны погибших в результате катастрофы поезда «Невский экспресс». Число жертв трагедии достигло 26. Судьба 2 пассажиров до сих пор неизвестна. Сотрудники ТЭЦ Байкальского целлюлозно-бумажного комбината планируют перенести акцию протеста в Иркутск к зданию регионального правительства. Неделю назад они начали бессрочный пикет с требованием вернуть долги по зарплате, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Москве открылся Всемирный конгресс соотечественников. На форум прибыли около 1000 делегатов из 90 стран. Ожидается, что в работе конгресса примет участие президент России Дмитрий Медведев. Корреспонденту «Радио Свобода» МИД России отказал в аккредитации на это мероприятие. Российские правозащитники отмечают тенденцию к снижению в стране числа нападений по мотивам национальной и религиозной ненависти. На АвтоВАЗе с сегодняшнего дня отменен режим неполной рабочей недели. Неполная рабочая неделя с оплатой только за отработанное время была введена 3 месяца назад из-за кризиса. Суд в Лондоне сегодня, как ожидается, начнет рассматривать по существу запрос Генеральной прокуратуры России об экстрадиции бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. В Риге у здания Сейма более 3000 человек участвуют в акции против введения новых налогов, предусмотренных в проекте бюджета Латвии на будущий год. Грузинские власти отказали во въезде в страну группе российских ученых, которые планировали принять участие в конференции по проблемам российско-грузинских отношений. Должность генерального директора Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ сегодня официально вступает 62-летний японский дипломат Юкия Амано. Он сменит на этом посту египтянина, лауреата Нобелевской премии мира Мохаммеда Эль-Барадея, возглавлявшего МАГАТЭ в течение 12 лет. В столице Греции, Афинах, сегодня начинается двухдневная встреча министров иностранных дел ОБСЕ. Среди тем обсуждения предложения России о новом Евроатлантическом договоре по безопасности.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжается анализ причины и ликвидация последствий катастрофы Невского экспресса, которая произошла 27 ноября, по версии следствия, в результате подрыва железнодорожного полотна на пути следования состава. По последним данным, в крушении Невского экспресса пострадали 87 петербуржцев. 17 из них погибли. Всего, по официальным данным, погибло 26 человек. Двое числятся пропавшими без вести. Руководство компании «Российские железные дороги» планирует снять вагоны Невского экспресса с направления Москва-Петербург. Подробности у Татьяны Вольской.
В больницах Москвы и Петербурга остаются 87 человек, 20 из них в тяжелом состоянии. Среди них помощница погибшего председателя правления Росавтодора Сергея Тарасова Алина Евграфова, которая лежит в коме в Тверской больнице. В понедельник вечером стало известно о том, что в НИИ имени Склифосовского в Москве обратились еще двое раненых. Всего в московских больницах находится 12 пострадавших. Между тем, несмотря на катастрофу, люди не стали покупать меньше билетов на Невский экспресс. На тот же 166-й поезд, отбывающий из Москвы в Петербург 4 декабря в будущую пятницу, уже раскуплены почти все билеты. В прессе появляется все больше комментариев, где приводятся слова железнодорожников на условиях анонимности, рассказывающих, что, по их мнению, причиной трагедии стал вовсе не теракт, а неприспособленность путей и контактной сети к современным скоростным поездам, неукомплектованность штатов и несоответствие российских поездов мировым стандартам. Эксперты считают, что версия теракта удобна и для властей, и для руководства РЖД, которому в этом случае не приходится ни за что отвечать. Косвенным подтверждением таких гипотез можно считать сообщение руководства РЖД о том, что вагоны Невского экспресса планируется снять с направления Москва-Петербург. Они будут ходить на других участках и значительно медленнее. Большие нарекания вызывают отношение к пострадавшим, помощь которым подоспела только через 2 часа после крушения поезда, говорит очевидец, ехавший 27 ноября на Невском экспрессе Борис Груст.
Скорая помощь, опять же, по объективным совершенно причинам не могли долго добраться. Ну, удаленность, отсутствие необходимых транспортных средств, отсутствие нормальной дороги, это все понятно, но это не облегчает судьбу пострадавших, а теперь и родственников умерших. Интервью давала заведующая больницы Верхнего Волочка. Это ближайший населенный пункт, где находилась больница и откуда были направлены машины скорой помощи. Получается, что они только сообщение получили через 1:20.
Семьи погибших получат по 300 тысяч рублей из федерального бюджета. Тяжело раненым выделят по 100 тысяч, легко раненым по 50. Столько же выплатят и регионы, а руководство РЖД обещала выплатить семьям жертв по 500 тысяч рублей, тяжело раненым по 200 тысяч. Помощь семьям пострадавших предложила Петербургская синагога. Вчера в молельном доме прошел молебен за упокой души погибших и за здоровье раненых. Активные блогеры предложили в эти дни повесить на машины траурные ленточки, а также сдать кровь для пострадавших в крушении Невского экспресса. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается расследование катастрофы Невского экспресса. Основной остается версия теракта. Наш корреспондент Елена Поляковская побеседовала с членом Комитета Госдумы по безопасности Геннадием Гудковым.
Ну, ответ прост и банален, конечно. Это локализовать очаги терроризма, чтобы они оставались там, где они есть, и чтобы они не распространялись и не имели возможности проводить свою деятельность далее вот там, где они находятся. Вот если террорист из бутылки выпущен, как джин, его искать по стране и защищать железную дорогу, универмаги, детские садики, больницы, торговые центры и так далее, ну, бессмысленно, потому что это не такая методика должна быть борьбы с подобного вида преступлениями. Действительно, действительно агентурная разведка, предупреждение, выявление, разоблачение. Только так можно избавить граждан от террористической угрозы.
Вопрос, связан ли подрывы Невского экспресса 2007 и 2009 годов. Как вам кажется, вот затянувшееся следствие, которое не дало каких-то очевидных результатов, тоже может являться причиной такого повторного инцидента?
Ну вот это ключевой вопрос для депутатов и вообще для страны, потому что если следствие шло абсолютно не по тому пути, и оно не работало на пресечении источника опасности. Вот для меня это, как для гражданина и как для человека, в общем-то, участвующего в обеспечении безопасности государства, главный вопрос. И поэтому я буду предлагать своим коллегам заслушать следствие по 2007 году, чтобы мы понимали, насколько мы способны действительно пресекать конкретные преступления, наказывать конкретных исполнителей с тем, чтобы они не могли организовать новые акции.
Узнает ли общество о результатах этого следствия?
На мой взгляд, хотя, конечно, следствие будет вести Следственный комитет прокуратуры, а оперативное обеспечение будет осуществлять ФСБ и другие спецслужбы, для меня важно, чтобы это невозможно сделать непубличным, я имею в виду результаты расследования, потому что если общество не убедится в том, что источник угрозы устранен, именно вот это, что люди, которые причастны к этому преступлению, арестованы и не наказаны, не арестованы и не наказаны, то, конечно, это будет сильнейшая пощечина власти. И поэтому здесь задача власти дать публичные, понятные, вменяемые разъяснения обществу, гражданам, что власть способна сегодня пресекать такие преступления и наказывать виновников. Если этого не будет, это будет, конечно, серьезнейшее поражение власти. Поэтому публично здесь просто необходимо.
В эфире «Радио Свобода» был член Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков. Основной версией крушения Невского экспресса остается террористический акт. Напомним, что по официальным данным погибли 26 человек, но траур в стране объявлен не будет. Многим это представляется по меньшей мере странным. Наш корреспондент Карен Агамиров вышел на улицы Москвы, чтобы спросить прохожих, почему, по их мнению, не был объявлен траур по погибшим в катастрофе Невского экспресса.
А возможно, будет еще объявлен. Я считаю, что будет объявлен. Почему сразу не решили? У меня тоже пришла такая мысль первая. Это же вообще такая трагедия, такая страшная трагедия. Я ездила. Вы помните, тоже был взрыв. Позапрошлым, где-то в августе, по-моему. И главное, мы проехали, и буквально следующий или через следующий. Было так страшно. И в этом году. Я просто удивляюсь, почему. Каждая страна, где вот такие у них потери, объявляют. Поэтому мне очень странно. Я думаю, что будет объявлен. Нужно на будущее подумать нашему Госдуме, правительству, все-таки нужно чтить память людей.
У нас настолько много вот таких трагических событий, что если объявлять, то это будет сплошной траур. И так настолько обстановка накаленная. Народ вот с кем не поговоришь, у всех подавленное настроение. Я нашему руководству сочувствую. Вот многие недовольны, а я сочувствую. Общество сейчас такое больное.
А зачем траур? А что такого траурного там? Ну, перевернулся, ну и что? Ну, случилось, а что траур всем туда объявлять? Там пострадавших мало. Сколько людей наркоманов умирает ежедневно, сколько так погибает бомжей. Тоже надо каждый день траур объявлять тогда.
Я даже не могу вам сказать, почему это было сделано, но мне кажется, это событие достойно того, чтобы объявить траур в стране.
Знаете, потому что мы живем на территории, которая не называется государством, и, соответственно, правительства у нас никакого нет в том понимании, в мировом понимании этого слова, поэтому никто не несет никакой ответственности ни за что. Ни души, ни совести, ни чести. Вот и все.
Мне трудно сказать, почему. Ну, может быть, даже вопреки, чтобы те люди, которые не люди, вот это совершили, не радовались. А горе у каждого души.
Конечно, надо объявить, все-таки это событие для всей России серьезное, и всем оскорбим. Было бы правильно объявить.
Возможно, что это еще будет повторяться, и они не знают, как поступить в данном случае.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, почему не был объявлен траур по погибшим в катастрофе Невского экспресса. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодняшняя российская пресса проверяет на прочность версию о террористической подоплеке крушения Невского экспресса 27 ноября. В частности, публикация в «Комсомольской правде» посвящена основной кандидатуре на пост организатора этого теракта, которую выдвинули российские спецслужбы. С подробностями этой публикации обозреватель «Радио Свобода» Михаил Шевелев.
Газета «Московский комсомолец» занялась сегодня изучением биографии Павла Косолапова, главного подозреваемого в деле о подрыве Невского экспресса. История с террористом, подорвавшим «Невский экспресс», очень похожа на старый анекдот. Почему Джо называют неуловимым? Да потому, что его никто не ловит. Так начинается эта публикация в газете «Московский комсомолец». По данным этого издания, после взрыва «Невского экспресса» имя Павла Косолапова, человека, подозреваемого в организации подобного преступления в августе 2007-го, снова оказалось на слуху. И вновь на его родине, на хуторе Горбатовский Волгоградской области, заговорили о Павле. Каким он был когда-то и каким стал теперь. На своей родине Павел Косолапов прославился еще в феврале 2004 года после взрыва в столичном метро. Тогда возникли первые подозрения в отношении Павла Косолапова. По утверждению его земляков, которых опросил «Московский комсомолец», Павел рос хорошо воспитанным, вежливым мальчиком, закончил школу без троек и поступил в военное училище. Это была идея одного из его родственников. Училище он не закончил, сказал матери, что передумал. По некоторым данным, некоторые изменения с Павлом Косолаповым начали происходить после того, как он познакомился с чеченской семьей, которая жила неподалеку от хутора. Газета «Московский комсомолец» все время подчеркивает, что в отношении Павла Косолапова существуют многочисленные подозрения, но эти подозрения не подтверждены в судебном порядке. Глава МВД Рашид Нургалиев рассказал о приметах одного из предполагаемых террористов, взорвавших «Невский экспресс», и это описание подходит к Павлу Косолапову, но, опять же, никаких убедительных доказательств, что именно на его совести находится это преступление, нету. Тем не менее, «Московский комсомолец» приводит список террористических актов, к которым, по данным спецслужб, может быть причастен Павел Косолапов. Это взрыв в Краснодаре, взрыв в минеральных водах, электричка «Кисловодск-Минеральные воды», подрыв газопровода и линии ЛЭП в Московской области, три взрыва на автобусных остановках в Воронеже и взрыв в московском метро. Это те преступления, в которых подозревается Павел Косолапов, который якобы окончил лагерь боевиков в Чечне, где учился на подрывника. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
Информация о Павле Косолапове впервые появилась в прессе в газете «Время новостей» в январе 2005 года. Журналист Александр Шварев со ссылкой на свои источники в спецслужбах написал статью с краткой биографией Косолапова. Сейчас Александр Шварев работает в агентстве «Росбалт» и по-прежнему не называет свои источники, но уверен в их достоверности. В интервью «Радио Свобода» он рассказал, что лично видел фотографии из архива оперативников. На них Павел Косолапов изображен с арабскими полевыми командирами, которые обучаются его взрывному делу.
Косолапов непосредственно был объявлен в розыск ФСБ по Москве и области за незаконное хранение взрывчатых веществ и боеприпасов, которые были обнаружены в съемной квартире его в Люберце. В 2004-м, да, как ни странно, он находится в розыске по этому делу. Я видел большой довольно его фотоархив, кстати, изъятый в Чечне, когда уничтожали боевиков. Совершенно человек с заурядной внешностью, то есть плюс у него светлые волосы. Был изъят архив довольно большой, который перевозили подвижник Табуха. Там ведется своя такая картотека, где они снимают свой учебный процесс просто для себя. Когда велась идентификация людей, изображенных на этих фотографиях, то один из них и был установлен как Павел Косолапов, потому что человек явно славянской внешностью, который изображен вместе с лидерами боевиков и который вместе с ними собирает взрывные устройства. Там была его фотография, где он вместе с Будзейтом. Он, у него проходил обучение взрывному делу, и, в общем, он был его, как бы считал, одним из лучших его учеников. Фотография Будзей, кстати, тоже вначале на этих фотографиях не выглядел как типичный боевик, да, с короткой стрижкой, в очках, в вполне цивильной одежде. Если бы не видеть, что там в руках у них находится схема элемента взрывного устройства, и не подумаешь, что это, собственно, два боевика.
Обозреватель агентства «Росбалт» Александр Шварев о Павле Косолапове, которого российские спецслужбы подозревают в подрыве «Невского экспресса» 27 ноября. В Москве 12.46. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня пройдут первые похороны погибших в результате катастрофы поезда «Невский экспресс». В России с 1 декабря более чем на 30% повышается базовая часть трудовой пенсии. В Риге у здания Сейма более 3000 человек участвуют в акции против введения новых налогов. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Президент Медведев представил безнадежный проект договора о европейской безопасности.
Комментарии экспертов.
Большевики как энтузиасты крепостного права.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов о том, как выглядит гламур по-американски.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире «Свобода в полдень». Ее продолжают новости экономики. У микрофона Иван Трефилов.
С 1 декабря экспортная пошлина на нефть, добываемую в Восточной Сибири, снижается до нуля. Специальный налоговый режим будет действовать в отношении 13 месторождений региона, однако в дальнейшем их перечень планируется увеличить. Пошлины на экспорт восточно-сибирской нефти предполагается обнулять ежемесячно, одновременно с принятием правительственного постановления об общей ставке экспортной пошлины, которая пересматривается ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. С 1 декабря она составит $271 за тонну. Это на $40 или почти на 17% выше ставки, действовавшей в ноябре. Базовая часть трудовой пенсии в России с начала декабря увеличивается более чем на 31%, в результате чего средний размер трудовой пенсии в стране составит 6280 рублей, или в пересчете примерно $216. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, снизилась в третьей декаде ноября до 13,66% годовых, сообщил Центральный банк. Это минимальный уровень середины года, с начала проведения такого мониторинга. Для сравнения, во второй декаде ноября среднее значение максимальных ставок составляло 13,76% годовых. Объем пассажирских авиаперевозок всеми авиакомпаниями России в октябре, впервые с осени 2008 года, увеличился на 2,2% к прошлогоднему уровню, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта. Рост на рейсах внутри России составил 3,7%, а на международных рейсах – 0,5%. Рост пассажирских авиаперевозок в октябре был отмечен и в мире в целом. По данным Международной ассоциации авиатранспорта, объединяющей 230 авиакомпаний, он увеличился на 0,5% к уровню октября прошлого года, тогда как объем грузовых авиаперевозок по всему миру, наоборот, сократился также на 0,5%. Австралия по итогам первых шести месяцев 2009 года стала вторым в мире производителем золота, обойдя Соединенные Штаты и уступая теперь лишь Китаю, сообщила австралийская исследовательская компания Sarbiton. В 2008 году, по оценкам международных экспертов этой отрасли, пятерку крупнейших в мире производителей золота составили Китай, США, Австралия, ЮАР и Перу. На шестом месте Россия, лишь немного уступая Перу. Курс доллара на сегодня 29 рублей 7 копеек, на 75 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 76 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 60 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 50 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Впервые на памяти московской публики драматический театр перенес на свою сцену иностранный спектакль. В репертуаре театра имени Станиславского появились 39 ступеней. Роман Джона Бакона, написанный в 1915 году, в 1935 экранизировал Альфред Хичкок, а в 2005 году сценарий адаптировал для сцены английский актер и драматург Патрик Барлоу, рассказывает Марина Тимашева.
Перенос мюзикла, оперы или балета – вещь для музыкального театра заурядная. Увидел руководитель что-то интересное за рубежом, договорился с продюсером и пригласил постановочную группу, чтобы воспроизвести то же самое зрелище на родимых подмостках с участием российских танцоров и певцов. Но в драматическом театре такая практика отсутствует. Однако Александр Галибин включил в репертуар веренного ему театра спектакль «39 ступеней», поставленный в точном соответствии с тем, как он сделан в Нью-Йорке или Лондоне. Содержание спектакля «Близнеца» рассказывает грех. Кто не видел фильма Хичкока, пусть пребывает в неведении. ступеней, поскольку 39 ступеней – детектив.
Дело исключительной важности. У него вся информация, она крайне важна. Услышьте, крайне важна. Для наших противопослушных оборонных.
Хотели видеть меня?
Ты что вы? Думаете, мне приятно заниматься пустой болтовней с убийцей?
Убийцей? Убийцей?
Да-да, мистер Хэмли, вы арестованы по подозрению в убийстве неизвестной женщины в Лондоне на Портландской площади прошлой вторник.
В театре жанр изменен. Это комический детектив. Весьма остроумная и культурная стилизация фильмов 30-х годов. Пусть не черно-белое, но монохромное цветовое решение, соответствующие интерьеры, костюмы, манеры, мизансцены. Более того, актеры Всеволод Болдин и Анна Якунина причесаны и загримированы под исполнителей ролей в фильме Роберта Доната и Мэдлен Кэрролл.
Вооружен и очень опасен. Снова даем его описание. Волнистые волосы, светло-карие глаза и, разумеется, очень привлекательные тонкие усики.
Голос, комментирующий происходящее, доносится из динамиков и напоминает закадровый текст. Театральными средствами воспроизведена условность старых фильмов. Там, например, люди едут в авто, но прекрасно видно, что машина стоит, а едут декорации. В кино эффект достигается монтажом. В театре совсем простым способом. Вывозят на сцену дверь на колесиках, герой постучал, ему открыли дверь. Повернули обратной стороной, значит, он вошел в дом. Или захотелось ему выпрыгнуть в окно. Взял он деревянную раму в руки, повернул. Стало быть, вылез из окна на волю. Мы давно привыкли к приему театр в театре, а вот кино в театре гость нечастый. Робер Лепаш недавно показал на театральной сцене, как снимают кино, но там снимали фильм современный, со спецэффектами, а здесь старинный, наивный и простодушный. В инсценировке около 100 персонажей, а играют их 4 актера. Кроме тех, кого мы назвали, еще Макс Шахет и Александр Горшков. Команда сборная, все из разных театров. Обличия актеры меняют не таясь. Натянули поверх пижамы пальто, надели вместо ночного колпака шляпу, поменяли интонацию, пластику. И вот уже перед нами не сонный хозяин гостиницы, а настоящий убийца. Сложных характеров тут нет, не предусмотрено. Есть узнаваемые типы. Привлекательная блондинка, забитая жена, гангстер, возлюбленный, романтический. От того, с какой скоростью и ловкостью меняют маски актеры, зависит успех всего предприятия. Патрик Барлоу, сам актер, много снимавшийся в кино, отзывался о российских актерах с восторгом.
О спектакле «39 ступеней» рассказывала Марина Тимашева. Продолжается «Свобода в полдень». И через 60 лет со времени обретения независимости в Индии остаются жить чисто английские традиции. В этом убедилась корреспондент «Радио Свобода» Анна Слонян. Будучи в Индии, она посетила бангалорский клуб, основанный в 19 веке британскими военными и до сих пор отчасти сохраняющий дух старины. Там ей удалось узнать несколько любопытных фактов из колониальной истории.
Правление Британии стало для нас в моральном отношении великим благом. В политическом – мир и порядок с одной стороны, серьезные просчеты с другой. В материальном же привело к обеднению, что отчасти было компенсировано железными дорогами и прочими вкладами. Так писал в 1871 году индийский политик Дадабхай Наороджи в книге «Преимущество британского владычества». Спустя почти 140 лет после написания этих строк и 60 с лишним после превращения Индии в независимое государство, у Наороджи по-прежнему есть единомышленники. Среди представителей индийского среднего класса немало англофилов, которые готовы подолгу рассуждать о том, как много сделали для них колонизаторы. Уже упоминавшиеся железные дороги, телеграф, система орошения, развитие экспорта товаров, политические свободы и гуманитарные реформы. В городе Бангалоре, вполне современном и технологически продвинутом, колониальное прошлое заметно на каждом шагу. Взять хотя бы название улиц – пехотная, бригадная, барачная, а вывесок «офицерская столовая» вокруг почти столько же, сколько реклам МТС. Британские военные облюбовали этот город из-за хорошего климата. Сухо, нет лихорадки и даже летом не слишком жарко. Поэтому с начала XIX века здесь был расквартирован ряд частей. В одном ряду с прочими достижениями цивилизации стоит существующий в городе с 1896 года Бангалорский клуб. Знаменит в частности тем, что членом его некогда был Уинстон Черчилль. После того, как Черчилля перевели в другую часть, в Бангалорском клубе за ним остался небольшой долг, который в скорости списали как сумму невосстановимую. Хема Кумар состоит членом Бангалорского клуба с давних пор. В детстве ее приводил сюда отец, военный пилот, служивший еще при британцах. Позже она вступила в клуб самостоятельно. По словам Хемы, клубные традиции по-прежнему сильны в городе.
Клубная культура досталась нам от британцев. Недавно в клуб начали принимать корпоративных клиентов. Большим компаниям иногда позволяют финансировать какой-нибудь вечер. В остальном же отношение к их сотрудникам такое же, как и к другим членам. Не могу сказать, чтобы эти люди вели себя неподобающим образом. С этим тут строго. Им бы непременно сделали замечание. И потрясать своим кошельком им в клубе тоже не удалось бы. Не те порядки. Например, здесь не разрешается давать служащим на чай. Принцип клуба – общее равенство.
Равенство в клубе было всегда, но поначалу не для всех. Коренных жителей сюда не допускали. Единственным исключением был местный махараджа. В 1903 году комитет обсудил вопрос о том, чтобы позволить туземным джентльменам из общества обедать в клубе. Решено было каждый такой случай рассматривать отдельно. В 14 году офицерам индийской армии разрешили подавать заявление на членство. Как-никак, они участвовали вместе с британцами в Первой мировой войне. С годами вместо джентльменов из общества сюда стали допускать джентльменов, занимающих соответствующее общественное положение. Хотя таковые и получили право быть принятыми, средств на это хватало не у всех. В 1939 году члены клуба постановили разрешить индийским офицерам, не могущим себе позволить ежемесячный членский взнос, участвовать в спортивных играх, организуемых клубом, за втрое меньшую плату. В качестве одной из причин называлось следующее. Зачастую бывает трудно, а то и вовсе невозможно, составить команду для такой игры, как крикет, из одних только членов клуба. Муж Хемы Кумар считает, что если в британском правлении и было что-то дурное, все это дела давно минувших дней. Тем не менее, ему запомнилось следующее происшествие в мадрасском клубе.
Дело было в конце 40-х. Одной леди как-то захотелось сливого пудинга. Она велела клубному повару его приготовить, а тот не умел, хотя поваром он был отличным. Тогда она его застрелила. Насколько помню, это сошло ей с рук. В те дни это было обычное дело.
Теперь подобное, разумеется, невозможно. Да и в остальном заметно, что клуб стал не тот. Дети, которых следует уводить не позже 9 вечера, продолжают сидеть за столиками. Над лужайкой гремят популярные ретро-хиты. Еще одно изменение. Среди присутствующих почти нет европейцев. Но какие-то правила остаются в силе. Когда мы встретились с Хемой и ее супругом, чтобы отправиться в клуб, они, многократно извинившись, попросили меня переодеться. Посетители с голыми ногами в клуб по-прежнему не допускаются. Анна Асланян, Бангалор, Индия, для Радио Свободы.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали ведущие Евгения Назарец, продюсер Олег Львов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» час прессы. Ведущая Елена Рыковцева. Готова ли пресса к катастрофам? Журналисты часто упрекают чиновников, что те оказываются не готовыми к чрезвычайным происшествиям. А насколько сама пресса подготовлена к освещению крупных катастроф? Это тема программы «Час прессы». А я с вами прощаюсь и желаю хорошего дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пребывание Сильвио Берлускони в Беларуси продолжалось немногим более...
Таким образом, семьи погибших в общей сложности получат более...
Могу подтвердить, что мы увеличим наше присутствие до 9
тысяч. В знак протеста против запрета на использование популярного ресурса...
Я, конечно, рад, что практически все требования Лужкова ко мне отвергнуты.
Он свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».